Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Когда у одинокой мамы младший ребенок тяжело болен, как можно поддержать семью? Умом Россию не понять, про что знаменитые стихи Тютчева и какой ум имеется в виду. Прекрасная история со страниц журнала «Фома» о том, как атеист оказался на исповеди. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня хочется начать разговор с огромной благодарности. В прошлом радиожурнале мы рассказывали про Сережу Лысякова, подопечного фонда «Важные люди». Сереже необходим вертикализатор, чтобы мальчик мог стоять. Стоит нужный ему вертикализатор порядка 400 тысяч рублей. Так вот, сбор этот закрыли в течение часа. Огромное человеческое спасибо всем, кто Сереже помог, и низкий поклон нашему слушателю Павлу. Павел, мы с вами лично не знакомы, поэтому говорю через эфир. Вы сделали настоящее чудо. Дело в том, что в Москве на момент выхода нашей программы оставался всего один вертикализатор нужных параметров. Если бы сбор не закрыли так быстро, то пришлось бы заказывать другой, ждать несколько месяцев доставки и терять время. А теперь вертикализатор уже куплен и еще до Нового года будет доставлен Сереже. Ну, вот такие чудеса случаются в нашей жизни. Огромное спасибо всем, кто Сережу поддержал. А сегодня речь пойдет об Андрюше Котренко. У него тоже непростая ситуация. Мальчик с первых дней жизни борется с резидуальной энцефалопатией. Каждый новый навык – ходить, говорить или просто оставаться в контакте с близкими – дается ему ценой огромных усилий. И, конечно, он настоящий герой, как и его мама. На фоне их трудностей, я думаю, что многие наши кажутся не такими уж критичными. Ну, подумаешь, конфликт на работе или ребенок двойку получил, ну или еще что-то такое. Все решаемо. А вот болезнь Андрея, она так просто не уйдет, к сожалению. И то, как стойко семья справляется со своей бедой – это просто удивительно. На связи с нами Анастасия Иванищева, менеджер благотворительных программ фонда «Мои друзья». Анастасия, добрый вечер.
Добрый день, Алла. Андрей Котренко, ему сейчас 8 лет, и уже в возрасте 2 недель его мама начала замечать за ним нестандартные, да, обычно маленькие детки там уже что-то лопочут, как-то там ручки тянут, обхватывают пальцы мамы, вот, а здесь Андрей такого не проявлял, более того, он постоянно кричал, и, ну, естественно, у мамы это вызвало большие подозрения. И, обратившись к врачам, было выявлено тяжелое заболевание. Но помимо этого, маме было сделано очень много, и уже к полутора годам Андрей смог встать на ноги, смог ходить. И да, это поздно, полтора года, но все же прогресс был большой сделан благодаря маме, благодаря врачам. Поэтому здесь... Конечно, отдать должное и самому Андрюше, и маме за старание.
Андрею диагностировали резидуальную энцефалопатию. Как понимаю, это болезнь, связанная с мозгом. Отмирание нейронов головного мозга происходит. В чем это проявляется и какая помощь ему нужна?
Но это тяжелое заболевание, да, которое воздействует не только на умственные способности, но и также на физические. То есть у Андрюши выявлены там проблемы с тазобедренными суставами, и вообще физически он довольно-таки слабый. Но как раз-таки реабилитация помогает ему, во-первых, и приобретать новые какие-то навыки, и при этом сохранять то, что вот у него уже наработано. Также у Андрюши наблюдается аутопатология, подобное поведение, то есть у него очень сложные моменты с концентрацией, там, с вниманием, а он иногда там не обращает внимания на, ну, то, что ему говорят. Сейчас, благодаря тому, что, возможно, я забегаю немного вперед, да, но благодаря тому, что уже пройдено 3 реабилитации из положенных, там, рекомендованных 15, он уже прислушивается к тому, что ему говорят, да, выполняет какие-то поручения детские, и при этом маме тоже становится немножечко легче от того, что уже там проделана такая работа. Это действительно сложное заболевание, и оно несет за собой массу последствий, то есть, как я уже сказала, и ментальных, и физических. И это вот действительно постоянная борьба за полноценное существование в этом мире.
Чтобы было понятно, каковы результаты реабилитации, на данный момент Андрюша осваивает велосипед, он прыгает на батуте, он, в общем-то, так же, как и его сверстники, смотрит мультики, общается, и все это благодаря тому, что вовремя подключились специалисты и сделали все необходимое для того, чтобы у ребенка формировались те навыки, которые необходимы ему и в его возрасте для нормальной жизни. Вот то, что обычным детям дается, что называется, по природным данным, Андрюша завоевывает буквально с каждым шагом и с помощью врачей. И, конечно же, при постоянной поддержке мамы. Как понимаю, мама, ну, вообще у нее двое детей, она воспитывает их одна.
Да, все верно. Мама справляется с этим одна. И, конечно же, она готова делать все максимально возможное для своего сына. И, конечно, ей отдельное уважение, что она вот такой тоже борец. Но, к сожалению, маме из провинции, которая тянет, можно так сказать, двоих детей и второй ребенок с таким заболеванием, сложно собирать такие суммы на реабилитацию. Поэтому она обратилась в наш фонд за помощью, и мы, конечно же, делаем все возможное и освещаем эту историю везде, чтобы собрать эти деньги как можно скорее, да, и скорее отправить Андрюшу на реабилитацию.
181,5 тысячи рублей. Такова стоимость очередного курса реабилитации, который Андрею необходим сейчас, чтобы навыки, появившиеся у него, закрепились и не пропали. В какой срок нужно эти деньги собрать?
К сожалению, последний курс был пройден 2 года назад, и, конечно же, сейчас мы ожидаем, что сбор пройдет как можно скорее, и Андрей поедет уже на реабилитацию в город Санкт-Петербург, в неврологический центр «Прогноз Доктрина».
181,5 тысячи рублей. Ирина, подскажите, пожалуйста, как можно было бы деньги Андрею перевести?
Да, хотелось бы обратить внимание, что у нас есть короткий номер СМС 7715 для абонентов Мегафон и МТС. К сожалению, для других абонентов временно по техническим причинам сейчас не работает, но абоненты Мегафон и МТС могут отправить СМС на номер 7715 со словом «Друзья», пробел и сумма. Ну, например, «Друзья», пробел 500. Также можно зайти на наш сайт благотворительного фонда «Мои друзья» или обратиться в отделение банка или в онлайн-банке и ввести наш номер ННН и перевести, сделать перевод по номеру ННН.
Ирина, спасибо вам большое за комментарий. Дай бог, конечно, поскорее эти деньги нам собрать. И передайте, пожалуйста, Андрею и его маме искреннее восхищение тем, как они в таких непростых обстоятельствах жизни борются за здоровье. Ведь чем больше навыков будет у Андрея, тем, наверное, проще будет и его маме, и ему самому, и тем больше возможностей будет у него максимально активно в этой жизни участвовать.
Спасибо, Алла, огромное. Вы все верно сказали. И, конечно же, я передам все эти добрые слова маме и Андрюше.
Анастасия Иванищева, менеджер благотворительных программ фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, всю информацию об Андрюше Катренко можно найти на сайте фонда «Мои друзья» my-friends.ru. Пишется латиницей my-friends.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название фонда «Мои друзья» и перейти на его страницу. И те из нас, у кого номера Мегафон и МТС, прямо сейчас могут отправить СМС на короткий номер 7715. И в содержании сообщения нужно написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС с номеров Мегафон и МТС, и в содержании сообщения нужно написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Для других операторов эта опция пока недоступна, но можно сделать перевод на сайте фонда «Мои друзья» my-friends.ru. Огромное спасибо всем, кто поддержит Андрюшу. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Эти стихи Тютчева все мы знаем наизусть. 10 декабря 1866 года, по данным ряда источников, то есть 155 лет назад, они были написаны. И это еще один повод вдуматься в их смысл. Прочитываются они сегодня по-разному. Кто-то видит в них любовь к родине и глубокое понимание сути нашей жизни, кто-то рассматривает их как браваду и превосходство над другими. Про что же они на самом деле? На связи с нами декан философского факультета Московского государственного университета Алексей Павлович Козырев. Алексей Павлович, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, надо сказать, что Тютчев был, конечно, гениальным поэтом, а в плане политической философии он был достаточно консервативным политиком, дипломатом, дипломатом очень жестким. И, насколько я помню, эти строки были написаны не в России. Вот я их видел в автографе в Тютчевском музее, в его родовой усадьбе в Овстуде в Брянской области, где это стихотворение выложено в качестве экспоната. И вот эта опция дипломата, который пишет о России не в России, когда он оказывается в гуще политических споров, русофобии такой послевоенной, когда идет активное неприятие России, когда Россия является камнем преткновения для многих европейских политиков и российским дипломатам, как, например, Константину Леонтьеву приходится пощечину давать французскому консулу Дорше за то, что он говорит гадости о России. Вот сейчас дипломатам тоже приходится иногда давать пощечину, но моральное, а тогда просто физическую пощечину. Поэтому это первое, что нужно отметить. Второе, о чем нужно сказать, умом Россию не понять. Ну, извините, о каком уме здесь говорится? Что это, нус божественный или логос евангельский? Да нет, конечно. Это ум, который вынесен в название драмы Грибоедова «Горе от ума». Это ум Чацкого, который считает себя обиженным и ставит себя выше всех остальных и бежит из столицы искать, где оскорбленному есть сердцу уголок. Таких русских интеллектуалов было много, и тогда, и сейчас, которые были недовольны своей страной. И в чем-то справедливо недовольны, потому что мы не обязаны соглашаться со всем, что делает наша власть, или со всем, что говорят так называемые лидеры мнений. Но, как замечательно сказал Розанов, мать нужно любить не тогда, когда она хорошо одета, сыта, цветуща, в пышном возрасте, а когда она пьяная, лежит в луже, да, вот тогда тоже мать нужно любить, и нужно проявлять к ней милосердие. Вот поэтому есть много таких бравых людей, интеллектуалов, которые свысока смотрят на Россию. Ну что у нас тут одно невежество? Вот на Западе, вот в Европе, да, вот там порядки. Вот. То есть это такая высокомерная позиция Чацкого, а Чацкий на ту же самую букву, что и Чаадаев, написавший свои философические письма. И очевидно, что он был прототипом и Онегина пушкинского, и Чацкого Грибоедова. Поэтому вот тот ум, который действительно может приносить горе, потому что нет истины, где нет любви, как говорил Пушкин. Вот ум, который оторвался от любви и от веры, мнит себя горделивым. И вот именно об этом уме Тютчев сказал: умом Россию не понять. Умом, который претендует на самозаконное разумение, который не взаимодействует с другими силами человеческой души, такими как любовь, сердце, воля, вера. И посмотрите, как в этом четверостишии Тютчев противопоставляет умом Россию не понять, и в Россию можно только верить. То есть ум обезбоженный и обездушенный, и вера, которая не отрицает ума. Должна быть умная вера. Нельзя верить вопреки всему. Нужно верить и понимать, во что ты веришь. В том числе и в Россию. Нужно понимать, что можно сделать. Что можно сделать для России. Вот. И Федор Иванович Тютчев, который был безусловным работником не только в культуре, но и в политике, и в дипломатии, имел право так говорить, как мне кажется.
Алексей Павлович, а что такое, с вашей точки зрения, особенная стать, о которой тоже Тютчев пишет в своем четверостишье?
Ну, особенно противоположно общему. Вот у Владимира Федоровича Адоевского, современника Тютчева, который его прекрасно знал, есть такая статья о общей и русской музыке. Вот, то есть русская музыка имеет свою особенность, свою тональность, свою гармонию, которую Адоевский связывал с гласами церковными и погласицами народного пения. Это не совсем то же самое, что звукоряд европейской музыки вида Дореца. Да? Знаменное пение – это не совсем то же самое, что европейская музыка. Вот. Поэтому и не только в музыке, но и в обычаях, и в костюме, и в быте, и в традициях есть особенная стать. Особенное не противоположно общему. Оно может быть частным случаем общего. Оно может расходиться с общим, как редкое растение, да, которое от того, что оно редкое, не перестает быть растением, то есть принадлежать к какой-то группе растений. Вот, поэтому слово «особенное» – это философское понятие. У отца Павла Флоренского в «Письмах детям моим» есть такая глава, которая называется «Особенное». Он говорит, я всегда интересовался особенным. Когда мне говорили, что есть какое-то правило, я говорил, а есть ли исключение из этого правила? Когда мне говорили, что есть закон, я спрашивал, а есть ли исключение из этого закона? И Флоренский – это философ особенного. И особенная стать, стать – очень хорошее русское слово, оно относится и к женщине, статная женщина. Но стать – это и более такое широкое понятие. Вот, то есть Россия предстает перед нашим взором и перед взором мира как особая цивилизация, как особый культурно-исторический тип. Поэтому не нужно сводить Россию к разновидности европейской цивилизации. Вот Россия – это та же Европа, но только ухудшенная, да? Или это азиатское варварство, это частный случай азиатчины, да? Как там будет думать Карл Маркс, допустим, один из главных русофобов XIX века. Не будем забывать, что Маркс не любил Россию и все русское. Странно, что Россия потом полюбила Маркса и отдалась в буквальном смысле этому русофобу. Поэтому особенная стать – это признание цивилизационного своеобразия русской цивилизации.
Алексей Павлович, а как, следуя этой логике, удержаться от националистических идей? По сути, если понимаешь свою особость и ценишь свою особость, начинаешь ценить и видеть и особенности других народов тоже. У нас часто бывает по-другому. Мы начинаем бравировать, опираясь в том числе и на эти строки Тютчева, и с пренебрежением смотреть на всех наших соседей по планете. Тютчев ведь не это имел в виду, как мне кажется.
Совершенно нет, конечно. Понимаете, нам вовсе не национализм свойственен. Нам свойственно чувство какой-то национальной неполноценности. Причем оно свойственно не только русским, но и представителям других национальностей Советского Союза, которые, оказываясь в Европе или в Соединенных Штатах, говорят о себе «я русский». стремясь примкнуть к некому более мощному, более известному, более заявившему о себе этносу. Хомяков по этому поводу писал. У него была статья «Мнение иностранцев о России», что мы начинаем себя ценить, когда какой-то иностранец что-то хорошее у нас заметил. Тогда мы говорим, да, это у нас действительно, ну, что делать, да, раз иностранцы заметили, значит, придется признать. А сами себя мы похвалить не можем ни за что. Но это, правда, было в первой половине XIX века, но и сейчас, наверное, вот этот комплекс нашей национальной неполноценности должен быть преодолен. Вот, ведь выходцы из России работают и в Силиконовой долине, и в Сорбонне, и в многих мощных научных центрах. Да? Причем работают часто с тем образованием, с тем бэкграундом, который они получили в советских и меньше в российских университетах. И это ли не повод для гордости? Дальше. Наши эмигранты часто обретают веру, оказавшись за рубежом. Приходят в храмы православные. Это тоже факт. Вот, потому что в России не замечаем, а за границей это есть способ общения с единоплеменниками, с единоверцами, с такими же, как мы, с теми, у кого сходный с нами национальный темперамент, взгляд на мир, сходные взгляды и убеждения. Поэтому есть небольшое число людей, которым хочется раствориться во вселенском космополитическом море. Ну, хочется, растворись, проблем нет. Сегодня мир свободен, и человек сам выбирает свою идентичность, религиозную, национальную. Но все-таки это происходит с меньшим количеством людей. Я считаю нормальным для человека оставаться собой, даже в иноязычной, в инокультурной среде, оставаться русским, оставаться православным, говорить на своем собственном языке, дома со своими детьми хотя бы, если в офисе или в публичном пространстве приходится говорить по-английски или по-французски. Здесь история, вот в том числе и история нашей эмиграции, показывает, что наша прививка, она достаточно прочная. И в третьем, и в четвертом поколении люди не теряют, как правило, своего языка, своей религиозной идентичности. Но извините, если это происходит в эмиграции, почему мы-то должны терять? Почему здесь, в России, мы должны становиться все человеком? Может быть, все-таки мы должны как-то продолжать культивировать нашу любовь к русской поэзии? Сегодня дети уже там стихи Пушкина не понимают, потому что они не знают половины слов. А те, кто ходит в храм, те, кто слышит церковно-славянскую речь, они и Пушкина понимать лучше будут, потому что это родник, это исток, из которого бьет великая русская поэзия Золотого века, представителем которой был и Федор Иванович Тютчев.
Есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарий, Алексей Павлович.
Спасибо.
Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире еще одна история из серии «Письма об исповеди». Что порой происходит, когда мы не дежурно, а по-настоящему начинаем вглядываться в себя. Письмо об исповеди безгрешного для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Исповедь безгрешного. Я был атеистом. Мне было жалко расстраивать мою верующую мать. Ну, а что поделаешь? Ну, не верил я в Бога. Много раз моя терпеливая мама тихонечко так просила: «Сынок, может, в храм зайдешь? Праздник большой». Хотела очень, чтобы я на исповедь пошел, чтобы причащаться стал. И вот однажды, из жалости и уважения к матери, я согласился. И вот мы с ней вдвоем поехали в монастырь на службу. Ну, раз в Бога я не очень-то верил, то и таинство церкви всерьез не воспринимал. Ну, хоть, думаю, мать порадую. Она перед исповедью старалась мне объяснить, для чего нужно исповедоваться и как к этому подойти. Я перебрал в уме 10 заповедей: «Не убей», «Не укради», «Почитай отца и мать» и так далее. Наскоро измерив свою христианскую жизнь заповедями, данными, как я позже узнал, еще за 1500 лет до рождения Христа, я осмелел. Ну что ж, ну вроде как чист я. И вот моя очередь исповедоваться. Подошел я к аналою и с этой-то похвалы себя и начал. Дескать, посмотрел список тяжких грехов: убийство, кража, блуд, и нашел, что от всего этого я свободен. Выслушав меня, батюшка очень кротко сказал: «Сынок, сегодня произошло чудо. Ко мне пришел совершенно безгрешный человек, святой, а посему тебе прямая дорога сразу в небеса, и причастие тебе не нужно». Как-то удивился я, почему? «Ну, через причастие, — ответил священник, — верующие грешники сочетаются с Богом, освящаются, а ты уже святой, поэтому тебе причащаться не нужно. Ступай себе с Богом». Я, несколько удивленный и довольный собой, уже готов был отойти, но священник добавил: «Только ты еще подумай и ответь на один вопрос. Помог ли ты в своей жизни кому-нибудь просто так?» Я раздумывать даже не стал. «Нет», — говорю, — «меня никто и не просил никогда». С тем и ушел. Прошел гордо через толпу верующих к выходу. И вдруг что-то стало тоскливо соднить в душе. И на меня, как из ведра, посыпались воспоминания. В первую очередь вспомнилась старушка из соседнего подъезда. И как я ей не помог донести тяжелую сумку, она и вправду не просила об этом. Но я-то видел, что она нуждается в помощи, и прошел мимо. И вдруг так мне стало стыдно за себя, вот такого хорошего, святош. Стал припоминать одну за другой свои неправды, грехи. И тут уж стало ясно, что исповедь мне нужна, как воздух. В итоге вернулся в храм и снова стал в очередь, мимо которой так гордо прошествовал 10 минут назад. И исповедовался уже по-настоящему, всем сердцем. А затем причастился. А тот священник позже стал моим духовником. На радость маме. Негоднейший из меня вышел атеист.
Текст «Исповедь безгрешного», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 11 декабря, то есть завтра, будет день рождения Карлоса Гарделя, и это прекрасный повод, чтобы включить его великолепное танго. Эта музыка не раз звучала в кино, и не только в «Запахе женщины», что чаще всего вспоминают, но и, например, в «Списке Шиндлера». «Пор уна кабеца», Карлос Гардель на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».